Доброго времени суток, за бортом 18 мая 2019 года и в вашем MP3-эфире 327 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом, парни, здравствуйте.
Привет.
Привет-привет.
Ну что, я вас спрашиваю, вы мне отвечаете, все слушают.
С кого что начнем?
С кого хотите, Ром?
Не, ну давайте я расскажу.
Давай.
У меня в начале недели была такая история, что... ну вот я немножко в чатик про это писал, да? То есть идея такая, что, ну, кто-нибудь знает, там вот есть Selenium, да, там Selenium, Selenit. То есть что это такое? То есть это значит запускается браузер, ну, от браузера отсовывается так называемый веб-драйвер. И ну, там можно там на Java, на Kotlin, там еще какой-нибудь этот веб-драйвер, да, я думаю, на .NET тоже можно написать. И вот веб-драйвер всяко разно вызывать, и он будет в браузере нажимать всякие разные кнопочки, компоненты там проверять. В общем, прикольно. То есть, соответственно, вы можете, по сути, полностью эмулировать действия пользователя в браузере.
Ну, это по умолчанию такая штука поднимается? Это по умолчанию такая штука поднимается?
Не, ну это специальная библиотека, вот называется, вот Selenium. Вот. И тут история такая, что первый, короче, то есть, знаете, как это, картинки есть, да, там, что-нибудь там одно там человечек, там второе еще круче, там третье вообще там взрыв мозга, да? Вот. Ну, это, типа, первый вариант, то есть ты написал эти тесты на каком-то языке, и ты жмешь кнопочку «Запустить». У тебя стартует браузер, какой-нибудь там Chrome, Firefox, что-нибудь еще такое. В принципе, Edge тоже сейчас уже легко запускается, еще что-нибудь. Вот, ну, неважно. Это стартует, проходит тест, и все завершилось. То есть, и прямо у тебя, прямо на твоем рабочем компьютере, у тебя на мониторе ты вышит браузер, как все это происходит. Это первый шаг. Второй шаг. Есть специальные сервера. Там вот называется, есть там, наверное, у Selenium Hub. Selenium Hub есть, или какой-нибудь Selenit. Не знаю, в общем, то есть это суть в чем? То есть стартуют эти тесты, они обращаются к специальному серверу, на котором стартует браузер, проходит тест, и все завершается, да?
Угу.
Вот. А самое крутое, вот, это когда у тебя запускается стартуешь тесты, и браузер стартует в докере. То есть, короче, в докере, и вот, и ты получаешь, тебе вообще ничего не надо. Вот. Браузер стартует докер, проходит тест, и все завершается. Вот, это вообще офигенно. То есть ты получаешь, тебе никакой сервер поднимать не надо. И браузер у тебя не поднимает. У тебя докер стартанул, там тесты прошли, докер умер. И до свидания. Вот, то есть это всю эту штуку нам сделали, реализовали, все классно работает. А теперь, ну, там специальная библиотека, тест-контейнеры как раз. Очень-очень круто, всем рекомендую тест-контейнеры. Тест-контейнер.орг, да, там сайтик. Вот, и что, короче, и вот, и казалось бы, а давайте запустим это в GitLab CI.
Uh-huh.
А GitLab CI, что это такое? То есть это, ну, особенно, ну, там, до нашего случая, то есть это, он, это какой-то джоба, да, как это GitLab Runner. Это, по сути, ну, как в Jenkins то же самое, то есть стартует докер, и в докере уже выполняется какой-то там скрипт. Да, условно говоря. Вот. И тут получается, что докер запускается, скрипт, и этот тест-контейнер докер в докере. То есть D&D. Такой, даже есть такой термин. Докер in докер. Ну и, собственно, у этого докера, то есть, получается, он стартует, он работает, но при, ну, в этом гитлабовском раннере, но при этом у этого докера, в котором стартул браузер, нет сетевого доступа до, ну, куда-нибудь наружу. И, блин, ну, у меня не получилось сделать.
То есть, ты хочешь, получается, высунуть из докера чего-то?
Ну, то есть, наоборот, не высунуть из докера, а чтобы у докера был сетевой доступ на, например, ну, открыть, чтобы страничку. То есть, браузер открылся, запустился в докере.
То есть, а у докеров нету этой штуки? То есть, как бы у обычных виртуалок такая штука есть?
Да, конечно, нет, это у докеров есть, а у докера в докере все сложнее, понимаешь?
Ну, это как получается, вот... надо как бы открыть порты и открыть порты.
Ну... Ну, вот как, ну вот, допустим, там вот, короче, и возникают, короче, особенности, что, ну, знаешь, вот, как вот, может быть, знаете, это фильм «Начало», там когда сон, а сон, в нем внутри него еще один сон, а еще внутри него сон, да. И также тут у тебя вот есть хостовая машина, вниз торнул докер, а в ней еще докер.
И в ней уже сейчас браузер.
Становится сложнее.
Не, слушай, ну получается, смотри, в принципе, да, как я себе это представляю, просто вот, как я себя помню, да, мне, допустим, я когда-то на одном известном сайте, чтобы качать известно что, нужно было иметь рейтинг. И я тогда торренты раздавал. И чтобы их раздавать, надо было в роутерах открывать порты.
Ну?
Порты. Порты это штаны, а открывать надо было порты.
Окей. Господи, еще вот. Одного филолога подвезли.
Да.
Ты знаете, Громарнадзе, они как набегут, как начнут ругаться.
Окей, ладно, продолжаем.
Ага.
Порты. Порты для торрентов.
Да-да-да, открывал порты для торрентов на этом, на роутере, да? Так, может быть, надо как-то во внешнем докере пробросить порты ко внутреннему докеру?
Да можно, ну нет, ну в смысле, конечно, что-то, короче, можно там придумать, вот, но тут момент такой, что у меня даже была мысль, вот в котором, типа, хостовом докере запустить прокси-сервер, и чтобы этот браузер ходил через этот прокси-сервер, TP-прокси-сервер. В принципе, такое, но, короче, ну это какой-то уже изврат начинается, и, ну, я тоже в интернете, я нашел тикет на GitLab'е, да, в их бактрекере, что вот, и да, действительно, у людей такого не получается. Они тоже пишут, вот у нас не получается. И на Stack Overflow там народ пишет, ну, не получается. Вот, и мне кажется, не, ну, наверное, это можно сделать, но сколько на это придется времени убить? То есть, если в том же бактрекере GitLab, да, вот за год ничего не смогли какое решение предложить. На Stack Overflow там тоже за какой-то там приличный срок тоже не смогли предложить решение. Но если там не предложили решение, наверное, ну, может быть, не стоит заморачиваться. Вот. И запускать просто как это, ну, окей, у тебя докеры, но запуски, ну, нужно тебе протестировать этот фронтенд, да, ты просто запусти у себя на компе кнопочку, она пробежит, и счастье.
Слушай, а почему нельзя сделать так, чтобы у тебя запускается вот этот GitLab CI с докером, да?
Угу.
И он где-то в стороне поднимает просто другой еще один докер, и в нем... То есть не внутри себя, а просто в стороне.
Ну, вот оно как бы оно в стороне, не совсем в стороне, в общем. Ну, там ведь тут тоже начинают всякие костыли. Просто не хочется городить костыли, потому что это становится все не очень надежно. Хочется воспользоваться стандартной технологией, которая там уже существует.
Ну, и она не всегда работает. Это так же, как с Ansible. Так же, как у Ansible есть такая штука, как Ansible Vault. Знаешь, наверное.
Mm-hmm.
Вот. У Ansible Vault можно пошифровать либо весь файл целиком, либо можно пошифровать конкретные строки в файле. И там они в специальном формате запихиваются потом внутрь там плейбука или чего бы то ни было, с чем вы работаете. Вот. Но проблема в том, что как бы. А у Ansible есть еще утилита, она называется Ansible Inventory, которая тебе позволяет твой инвентарь. Господи. Конвертировать, допустим, из YAML в JSON или в что-то еще. Так вот, как выясняется, Ansible Inventory не умеет работать вот с этими Ansible Vault строками. Вот. Сейчас нам в версии 2.6 хотя бы сделали так, что оно не падает. Оно все равно с ними работает некорректно, но хотя бы не падает. А раньше оно еще и валилось. Вот, так что, ну, вот такой вот open source бессмысленный и беспощадный местами.
Ну, да, печально. А еще, кстати, да, если про GitLab CI, два слова, то есть тоже есть, короче, получается GitLab CI, а есть еще Jenkins. Ну, блин, товарищи, да если у вас есть уже GitLab, вот так вот просто всех призываю, если у вас есть GitLab, и на нем когда-то CI этот работает, настроен там в Kubernetes или это просто в докере, вот, вам Jenkins не нужен. То есть вы прекрасно проживете без Дженкинса. Потому что GitLab CI — это штуковина, где разработчики могут сами описать CI, и там есть переиспользование, и все. И они будут увидеть, понимать и контролировать. А Дженкинс — это значит, что вот есть разработчики, а есть специально обученный человек, который умеет работать с Дженкинсом. И эти люди будут постоянно, короче, у них будет, как это, глухой телефон, у них будут постоянно конфликты, там тормоза и так далее. То есть находится, то есть получается, единый процесс начинает находиться в двух разных местах.
Ну, плюс все-таки Дженкинс — это Груви, мать его за ногу. Причем ну, такой вот очень своеобразный Груви от Дженкинса.
Ну, этот Груви, понимаешь, этот Груви, зачем этот Груви? То есть это... Нет, Груви — это прикольно, но ты, в принципе, можешь в этом GitLab CI запустить и Груви в том числе, если тебе очень нужен Груви.
Не, я понятия.
Опыт показывает, что Груви этот вообще не нужен.
Я это говорю скорее как минус, чем как плюс.
Ну вот, да, как минус, вот, да, как минус, потому что какой-нибудь там собрать Java, там, .NET приложение, там, или еще что-то, там, которое там, Maven, Gradle, какой-нибудь, там, какой сборщик у .NET, там, NPM, Yarn, короче, это фронтенд собрать. Это все прекрасно делается одной командой, никакой Groovy не нужен.
Да, а тебе, чтобы с TJ писать там... Нет, я сейчас буду нарушать правила этого подкаста, поэтому не будем.
Не будем ругаться.
Давайте опустим. Давайте опустим это.
Да, резюмируем, что, короче, если у вас есть GitLab CI, Jenkins вам не нужен, не надо. Смысла никакого нет в Jenkins.
Это мне напоминает...
Jenkins не нужен.
Нет, просто если у вас нет GitLab CI, то Jenkins — это ок. Это выход, короче, организовать вас continuous integration, continuous delivery, да, там...
Там, ну, как при отсутствии лучших идей, единственное считать лучшей, да?
Ну, да, то есть, как бы Jenkins еще может, там еще есть там Bamboo, Team City, да, еще всякая фигня. Но если вы уже используете GitLab, он тем и хорош. Потому что там уже все есть. Они вот реально, они все делают в одном месте. И это, может быть, для кого-то будет считаться минусом, но мне кажется, это плюс. И если, ну, если вы еще купите Enterprise, то там вам и Jira не нужна будет. И Confluence вам не нужен будет. Потому что там есть и Wiki свой, и Backtracker свой. Ну, это совсем счастье.
Да.
Но дорого. GitLab, он не дешевый.
Увы. Или отнюдь. Угу. Ну, у нас почему-то вот Jenkins, это
B. Да исторически сложилось. Нет, это просто старая школа, это просто, ну как это, наследие.
Слушай, а у меня что... вопрос такой. А в этом GitLab CI возможно из одного CI вызвать соседний CI?
Можно. А это... в платной версии еще больше можно.
Ну, вот. Насколько это геморно?
Нет, это... Нет, что значит вызвать другой CI в одном CI, то есть другой CI? Это ты в своем CI пишешь curl, который сделает, вызовет webhook, который запустит другой CI, все.
Просто в Jenkins это отдельные песни с припевом дернуть соседнюю джабу.
Нет, просто запустить джабу — это webhook. Все.
Окей. Артем,
ну,
что
а
у тебя?
В платной версии там какие-то еще крутые навороты есть. Но у меня платной версии нет, поэтому я там сильно не разбирался.
Что у меня? Ой, столько всего.
У тебя-то лето, у тебя там каникулы там. Как
какие каникулы? Какое лето? Диссертацию пишу.
Ну, и что?
В июне защита. Ну как, начал клепать третью главу.
Диплом, просто добавь воды.
Не получается, Саш. У меня уже 18 страниц, и все жесткая разработка.
Звучит как сценарий к порнофильму.
Понимаешь, и то есть...
Картинки-то у тебя есть?
Рома?
Картинки у тебя есть в дипломе?
Да, вот я их там уже много насовал, да.
Вот, это хорошо.
Я еще вот это... Приложение примет хоть какой-то первый вид, я еще скриншотиков насую.
Вот, правильно. Потому что люди любят картинки. Читать много букв в современном мире тяжело, а картинки — то, что надо.
Я помню, на первой предзащите первого моего диплома, ну, на единственной предзащите первого моего диплома, нас устраивает такую штуку, как предзащита, типа репетиция.
Ну, это у всех такая шляпа.
Угу. Да, и, короче, на ней меня отругали за то, что мало визуала в презентации. Говорят, понимаете, говорит, большинство людей все-таки визуалы, а не аудиалы, как вы.
Да дело тут не в этом, наверное, просто.
Ну, большинство людей просто ленивые жопы.
Мы просто научницей в следующую презентацию натолкали побольше схем.
Не, ну потому что схема — это то, что можно так вроде как оглянуть и вроде бы все понять.
Или сделать гумный лист.
Я им все рассказал, даже картинку нарисовал.
Да, да.
А, ребята, у меня со звуком все в порядке?
Да. Все ништяк. Ты, главное, держи свои руки, держи себя в руках.
Да, я понял, я понимаю. Вот, кстати, я вот опубликовал картинку в чате для ведущих. Это как я пробрасывал порты, чтобы, короче, из Мака без проблем постоянно звонить в виртуалку с Линуксом. Это в виртуалбоксе. Я не знаю, видно там настройки или не видно. Но проброс с порта 127.0.0.1 на 127.0.0.1 разными портами, это, конечно, весело.
Окей.
Вот. Теперь о чем это? Самая главная новость этой недели. У меня, как вы понимаете, винт на 1,5 терабайта SSD не всегда стоял в MacBook'е. Когда-то был маленький на 128. И у меня был внешний мусорник. USB 3.0 на терабайт.
Ну.
Вот. И как вот я его купил, как я его отформатировал 22 апреля 2013 года, так я его больше ни разу не форматировал. Потому что данных на нем было аж на 800 гигабайт, а аналогичного винта, чтобы перебросить данные, у меня не было. Вот, и тут раздался, раздался звук, означающий, что мне пора что-то делать. Начала сыпаться файловая система на нем. Я начал паковать все свои архивы с софтом, с музыкой, с кинами. И перетаскивать все на другие винты. Вот. Ну, в этом плане у меня есть другой ноутбук, на нем тоже на 1,5 терабайта винт стоит. Я стал на него перетаскивать, на нем Linux стоит. Как я полюбил Linux на этой неделе, ребят, вы не представляете. Он так хорошо работает. Он не тормозит. То есть на этом же ноутбуке когда-то стояла 7-я винда. И причем она сразу после установки умудрялась работать так, как будто внутри компа какая-то железка умирает, вот, мучительно, знаете. При том, что когда этот ноут покупали, на нем винда 7 работала нормально. А вот последний раз, когда я туда 7-ю винду чистую ставил, да, она там работала так, как будто вот внутри компьютер что-то вот сейчас вот-вот даст, врежет дубца, так, знаете, так мощно, вот, с выхлопом. Вот, и тут я на него устанавливаю Linux Mint, и компьютер задышал, ребята, это вы не представляете, он так хорошо на нем работает, он практически не шумит вентилятором, вот, и вот даже мы ругались, что Linux плохо работает с закрытием крышки на ноутбуке, он тут отлично работает с закрытием крышки, он просто вот гибернируется и все, вот прям сказка, вот понимаете, вот,
ну, вот и говорили на нем... не так уж плохо.
Да, и говорили, на нем не тормозит практически. Если вот прям не загрузить процессор вот так, чтобы вот... Вот, она вот все хорошо работает, просто надо к скринридеру привыкнуть. И это... Единственное, что вот я когда обратно уже, я переформатировал, ну, то есть освободил Винчестер, переформатировал его под APFS. Вот он у меня был на HFS, теперь APFS. Начал данные обратно переносить. И у меня один архив на 38 гигабайт. Отказался копироваться. Я сразу понял, почему это, там какая-то проблема была с правом доступа, потому что я его копировал на этот компьютер через другую учетную запись, а переносил через свою. И я сделал гадость сам себе. Я попытался исправить право доступа к этому архиву через чал.
Сделал еще хуже.
Теперь я его просто не могу скопировать. 8 гигов копируется и что-то ломается. Я его не могу ни распаковать, ни скопировать. Я не знаю, как мне это исправить.
А может ограничение какой-нибудь файловой системы, что там файлы не более там?
Скорее всего,
нет,
да.
Нет, Саш, нет. Ну, другие же архивы по 25 гигабайт я перетаскивал, по 50 гигабайт архивы.
А это по закону подлости был самый ценный архив?
Ну, как тебе сказать, там есть часть софта такого, знаешь, экзотического. Он как бы вроде бы с одной стороны устарел, но с другой стороны, если меня занесет работать на винду, он мне жутко нужен.
Окей.
Вот, я теперь не знаю, как мне этот архив либо, ну, то есть спасти, потому что 8 гигов распаковывается, 8 гигов копируется, а остальные нет, и в чем проблема, не пойму. Он Linux, вот этот, по крайней мере, не знаю, как там этот файловый менеджер, выдает ошибку о том, что у меня этот, скажи, там сбой при соединении файла. Ошибка ввода-вывода.
Слушай, а если сделать простой unzip, то есть не через GUI, а просто вот из консольки?
Ну, я так думаю, что будет то же самое.
Нет, там будет более информативная ошибка, как правило, потому что...
А, ты предлагаешь его unzip'ом каким-то?
Unzip'ом просто, вот, просто в оп unzip файлы под текущую директорию.
Я трута.
Естественно.
Да. Не вот. Знаю, и можно посмотреть. Попробовать.
Может быть, побился, может быть, реально там в файловой системе самого харда пришел белый полярный пушистый зверь, который не приходит в одиночество.
Нет, это вряд ли.
Нет, это ну... вряд ли. И он побился сам архив.
Я просто думаю, что что-то нарушилось при Чауне, когда я Чаун попытался сделать.
Нет, Чаун, он же не с файлом делает что-то, он делает что-то с метаинформацией про файл. Поэтому очень сильное у меня вызывается сомнение эта версия, что это именно Чаун что-то сделал. Я подозреваю, что все-таки сам архивчик был уже не консистентен внутри.
А есть какой-то способ его распатронить хотя бы то, что он может извлечь?
Ну, как надо, знаешь, вот надо самого пациента. Я не умею лечить по фотографиям, надо это тело.
Если хочешь, у меня порты на него открыты, я тебя туда пущу.
Ну, давай мы сейчас закончим этот чудесный эфир. И может быть, потому что у меня руки что-нибудь чешутся делать поближе к серверам и подальше Антантибо.
Ну, это не совсем сервер, но это тоже Linux.
Ну, как бы да. Вот. Потому что что-то я в последнее время, вот чем дальше влез, тем... Не то, что начинаю ненавидеть Ansible, я просто от него устал. Ром, у тебя, кстати, была такая ситуация, что ты там уставал от Java, допустим, и хотелось чего-нибудь
надо
там...
Надо у Олега об этом спросить.
Странного или нет, нового.
Мне кажется, нет. Бывают просто такие какие-то нудные вопросы, ну, надо просто их... пережить, идти дальше. Нет, язык... Ну, как это, знаешь, это, ты уставал от русского языка?
Когда учился в гуманитарном классе, очень.
Да, ну...
Ты от него уставал не как от объекта, а ты уставал от него как от дисциплины.
Ну, понятно. Ну, то есть, да, то есть, ты говоришь, что ты нормально, не устаешь. Ну, также тут, получается, язык программирования — это просто средство выражения своих идей, и устаешь от задач каких-то конкретно.
Ну, вот от своих задач.
Нет языка программирования.
Да, вот надо что-то делать, потому что я чувствую, что я подвыгорел, причем ощутимо.
Не, ну, устаешь от процессов, от технологий каких-нибудь, да, левых. В общем, да.
Окей. А что у меня? А у меня ничего не произошло за эту неделю. Сейчас вы так взглядом это... Мои там наши наработки пытаемся в пром запихать, и там... О, дивный новый мир! Потому что, как обычно, когда начиналась вся разработка про то, что это будет работать в проме, никто не думал. Была задача вот еще вчера выкатить хотя бы на тесте. На тесте как-то выкатили, и вот оно как-то зажило. А сейчас это надо все адаптировать к прому, у промо свои требования, и боли, страдания, и скрежет зубовный. Короче, если вам что-то надо куда-то сделать, что-то заавтоматизировать, не ходите к тестированию, не ходите там к тем людям, которые к вам это прислали. Сразу идите к тем, кто админит пром. Это ваш главный и основной клиент. Чем бы вы ни занимались. Потому что в конечном итоге вам это и выкатывать на бой, а на бою совсем другая история. И совсем другие правила игры, как выясняется по ходу пьесы. И чтобы не было мучительно больно, вот мой вам совет, не брезгуйте общаться с промовцами. При всей их там местами специфичной...
И с промом, и разработкой.
Ну, разработка... Как бы от разработки мы достаточно далеко, потому что от из разработки нас изолирует WildFly. Если что-то не поднимается в WildFly, это явно не мы виноваты.
Вот видишь...
При правильных настройках.
Это как раз в этом ты видишь и вопрос. Вот эта сама фраза «мы не виноваты», там «мы в этом не виноваты», да, а виноваты кто-то другие. Это получается, это потому что процесс настроен так, что вы очень отдельны. То есть, да. Вот, ну, вот как раз вся эта история, да, по поводу того, чтобы создать команду, которая может выполнять полный цикл разработки, да?
Вот хочу найти наконец такую команду и заняться чем-то, вот, может быть, более кроссфункциональным, чем банальное написание скриптов в депо и поднимание WildFly. Вот у меня есть такое скромное желание позаниматься чем-нибудь еще, может быть, в стороне от моих основных обязанностей. Поизучать какой-нибудь еще дивный новый мир.
Чтобы от начала до конца, и вот оно хоп, и заработало.
Да, и ты в конце видишь, вот... Какие там ваши действия совместные принесли в конечном итоге вот это самое value?
Да.
Ох, чувствую, ближайшие разговоры будут очень увлекательными.
Ну, кстати, надо бы их анонсировать. Да, вот, не стоит. Или анонсировать.
Ну, почему? Анонсируем, что...
Анонсировай.
Господи, хорошо.
Да, не бы анонсировал.
Окей. Не, в смысле, сбился. В общем,
ты хотел анонсировать.
Да. На следующей неделе мы приняли волевое решение, что давно не было разговоров о... И вот решили поговорить о собеседованиях, написаниях резюме и вот этом вот всем. Надеюсь, будет интересно. Вот, и вообще, дорогие слушатели, я крайне возмущен вашей низкой активностью в нашем корпоративном гитхабе. Вот. Я хочу больше тем от слушателей. Я хочу знать, что
предлагайте вам интересно. Предлагайте темы для разговоров. Вот там все это, есть файлики. Да. Можно и разговору о что-то предложить, и предложить свои темы на подкаст.
И для того, чтобы что-то записать в файлик, не обязательно использовать гид даже. Можно прямо на гитхабе попытаться покорячить файлик. Он это вроде как дает.
Ну, я так понимаю, что там либо сразу pull-request оформляется, либо что-то такое.
Да, GitHub как-то сам там, GitHub умный, он все делает как надо.
Я насколько понимаю, что, в принципе, его можно даже не форкать, эту репозиторию.
Да, ты просто делаешь edit, а он там сам что-то придумает. Либо, если ты мейнтейнер, то он тебе дает его прямо в мастер влить. Но если ты пришел откуда-то со стороны, я так понимаю, что Рому надо попросить провести натурный эксперимент.
Такой.
А попробовать...
Рома ж еще ни одного этого не делал.
Да-да. Попробовать покорячить файлик с темами. Прямо из гитхаба.
Ну, допиши там какую-нибудь строчку внизу и попробуй сохранить.
Просто потребует ли на тебя там не pull request, а там отдельного форка и вот этих всех гитовых приседаний. Вот. Ну, это как бы не сейчас, это на будущее.
Ну, понятно, да-да-да.
Вот. Так что вот. Не знаю, у меня ничего айтишного нет. У меня только боль, страдания и админы промо.
Ну, расскажи про гитарку, про свою. Ну, что-нибудь расскажи.
Да, мне
Хорошее, позитивное.
Я нажрался шашлыка. Достаточно позитивно для этого подкаста.
Да, я бы сказал, да.
Вот.
Как любитель этого дела, я скажу, что это очень позитивно.
Причем в этот раз шашлыки получились не как любит папа, он любит, чтобы они были сочные, а как люблю я, чтобы они были сухие.
Чтобы жевать, да?
Ну, не то, что они... А, нет, если они хорошо промаринованы, их не надо прям сильно жевать, но они должны быть такие сухонькие. Да, я люблю так.
Я помню, мы один раз с лимоном делали. Так, ладно. У нас там где-то темы были.
Мы не кулинарный подкаст, сейчас зальем тут все слюной. Да, там были темы, кстати. Я же хотел открыть GitHub.
Между прочим, у меня еще новый этот ветрозащита на микрофон. Ее не надо слюнями заливать.
Вот я думаю, что не прикупить ли мне новую ветрозащиту на микрофон. Я еще обещался следить за чатиками.
А у нас там ничего особенного. Так, обычная глумеж над ПХПшниками.
А у кого вилки звякают на заднем фоне?
У меня.
Сейчас.
А, подожди, нет, не у меня. Нет, не у меня.
Это у меня.
У меня клавиши. Думал, что это клавиши, это вилки. И вилки, все. Хорошо, извините.
Кого-то так соблазнительно на заднем фоне.
Так, Саша, начните тему, я сейчас...
Волюме уберу.
Да, волюме уберу на тарелках.
Так, ну что, давайте начнем.
У меня на тарелках играют.
Начнем с самой первой темы. Как мы все помним, у Яндекса есть облако свое, которое они там даже продают живым людям. Вот, и на этой неделе они удалили несколько инстансов, что привело к тому, что были полностью потеряны у людей продакшн-сервера.
А, это про Яндекс, да?
Да-да-да-да, что во время технических работ там из-за какого-то человеческого фактора, как они говорят, были удалены машины, которые хоть раз были в саспенде.
Что такое саспенд?
Ну, они...
Спящий режим.
В спящем режиме, да.
Мне интересно, а почему? Почему именно в этом режиме?
Ну, как я понял, там чувак выполнил какой-то селект, такой SQL. SQL, который вот он поудалял записи, и, соответственно, все поудалилось.
Какой-то чувак выполнил недопустимое.
Да, ну его, кстати, уволили. Вот, и там в Твиттере, кстати, была такая переписка, что его пытались найти, да, типа, что...
Пострадавшие найти его.
Да, ну пострадавший человека, которого уволили из Яндекса, пытались найти, и вроде бы и нашли, и предложили ему новую работу. Так что у него все хорошо.
Я уже думал с ним это...
На самом деле, как вот показывает опыт GitLab'а пресловутого, таких людей не надо увольнять, потому что за одного битого известно.
Да, да, вот. Я тоже считаю, что такие вещи не надо увольнять. Надо увольнять, увольняют за другие вещи.
Ну, как бы человеческий фактор, он, во-первых, есть всегда, от него не деться никуда. Как бы не хотелось там от него...
Нет, деться, знаешь, деться. Понимаешь, вот это вот тот же момент выполнение...
Интересно,
какие-то такие действия, которые связаны с промом, то есть их нужно, ну, доступ должен быть только через какие-то руки. То есть, условно говоря, ты хотел выполнить какой-то SQL-запрос. То есть, это, ну, так вот фантазирую, да, вот сходу, как бы я бы в Яндексе это организовывал. Я бы сказал, что выполнить какой-то SQL-запрос на промышленном стенде, да, с такой, ну, mission critical системы. Я бы позволил бы, например, вот написал запрос, нажал кнопочку, да, а после этого этот запрос улетает на approve второму человеку. Второй человек approved, и он выполняется.
А если бы оба проглядели?
Нет, оба проглядели, знаешь, вероятности обоим проглядеть сильно ниже, чем одному проглядеть.
Ну, это да. И просто вот, мне вот в данном ключе вспоминается случай на моей прошлой работе, когда тоже ошиблись в одной строчке, в одной запятой, и сгенерировали овер дофига и убытка. Буквально за 2,5
минуты. Я вот, кстати, думаю, да? А почему... Вообще, как бы, мне кажется, что доступ того, чтобы выполнять SQL-запрос на вот такой, на критической системе, да? Угу. Должен быть вообще у двоих-троих человек всего.
Тут дело не даже не двоих,
чтобы какой-то троих. Там один...
А эти два-три человека... Нет, а то, что он должен происходить через несколько рук.
Ну, короче, не было ревью где-то. Вот не прошло,
да,
достаточно...
Да, должно быть всегда ревью этих запросов. Запросы не должны выполняться напрямую. Это первый момент. А второй момент, ну, конечно, бэкапы.
Ну вот этот вопрос, как бы я хотел задать следующему. Чуваки, а вы в бэкапы пробовали?
Говорят, это как это, знаешь, Саш, есть два типа людей в мире. Те, кто еще не делает бэкапы, и те, кто уже делает бэкапы.
Их нет, есть три вида людей. Одни не делают, одни будут делать бэкапы, вторые делают бэкапы, третьи делают бэкапы и проверяют, что из них можно восстановиться.
Да, ну, на самом-то деле, да, то есть история такая, что ты, если ты делаешь какое-то... Ну, во-первых, у тебя просто бэкапы должны быть, а если ты делаешь какое-то изменение, то есть а SQL-запрос — это какое-то изменение, то, соответственно, ты перед этим еще дополнительно бэкапишь.
У тебя как это, на Mac перешел, вот у меня появилась эта штука Time Machine, да? Uh-huh. Вот, которая автоматически бэкапы делает. Я теперь больше без нее, вот там со мной случилось пару раз с курсовыми работами беда, и я больше никогда не работаю без подключенного вот этого диска, который, куда происходит постоянное копирование.
Слушайте, а мне вот что интересно, почему до сих пор нету тайм-машины для сурового кровавого энтерпрайза?
Я думаю, что вот этот, как он, скажи, во-первых, вот когда у тебя, допустим, стоит Mac Mini с этим, с Mac OS сервером, да, все подключенные к нему Mac'и, Macintosh'и, то есть рабочие станции, могут бэкапиться на него, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что он сам себя тоже может куда-то бэкапить.
Нет, я просто ни разу не встречался с системой, которая бы вот как тайм-машина вот прозрачно для... пользователя бэкапило какой-нибудь продакшн.
Не, ну, наверное, есть какой-нибудь Acronis там.
Не, ну, подожди, ну, те же VMware, наверняка он там эти снапшоты виртуалок делает. Как он настроишь? Тебе вопрос, сколько у тебя ресурсов, да, сколько у тебя дисков, дисков, чтобы эти бэкапы сохранять. У тебя есть такая возможность? Ну,
я, кстати,
уверен практически.
Ну, вот, Ром, как оно устроено в Mac'е, да? Вот у меня есть специальный отдельный винт на 1.5 терабайта, он там лежит. Вот, я когда... Точнее, он сейчас подключен. Вот. Смотри, я когда запускаю тайм-машин, он делает первую копию, полную. Потом он дельта копирует туда, ну, то есть изменения, да? И оно как устроено? Он хранит ежечасные копии за последние сутки, ежедневные копии за последние, там, сколько? Неделю, да? Или месяц, ежедневные копии. И потом еженедельные копии, пока не кончится диск. Ну, удаляет их только в случае переполнения.
Нормальный процесс, а что такого?
Я тебе, если хочешь, скрин пришлю, там есть.
Да не, да не, ну я что-то, ну я читал про эти тайм-машины, ну да.
Вот,
ну, я, Саша, ты говоришь про Enterprise.
Нечто подобное есть и в Винде, то есть там да, в последних версиях появилось. То есть ты говоришь, куда бы капится, и он бы капится.
Я думаю, кстати, сказать на OneDrive бы капится, слушай, во. И забэкапить туда там полдня терабайт места, как раз надо фоточки все спасти.
Да, Саша, особенно вот твой компьютер с 3 терабайтами, ты в терабайт очень хорошо забэкапишь.
А там, понимаешь, часть информации мне не критична. Потери там фильмецов и музыки меня не это.
Ну, тут, кстати, вот тайм-машину его тоже можно добавить в исключение, но что меня устраивает, да, что он бэкапит всю систему.
То есть ну она, да, он тебе прям чего... полностью твой этот восстанавливает, как его.
Да, я могу вот в абсолютно в любую копию, в любой день восстановиться.
Это, вот, наверное, так и... хорошо с вирусами играться.
Ну, наверное, хорошо с вирусами играться. Особенно удобно переезжать, когда, допустим, или Win сменил, или Mac. Просто берешь этот диск с тайм-машином, с последней свежей копией, втыкаешь и говоришь,
поехали. И как не уходил.
Да, и как не уходил, да.
Окей.
Вот, но я просто о чем говорю, что мне почему-то казалось, что реально такие системы есть.
Ну вот я как-то не сталкивался. Это либо было что-то самописное, какие-то свои самописные бэкап-системы, которые бэкапили что-то там нужное, ну...
Наверное, Acronis какой-нибудь умеет.
Не знаю, я...
Acronis может есть.
Как только я говорю о бэкапах, я вспоминаю ленточный бэкапилку. Ой, больно.
Ну, самое главное, что я почему я заговорил про тайм-машин, да, что я никогда не делал никакую важную работу без вот этого диска подключенного. То есть, как бы в течение часа, ну, то есть до следующего копии, он копируется куда-то там в себя на диске, на маковском, да, и если, то есть, места не хватает, он тогда эти копии просто удаляет, оно как-то там само по себе живет, никак меня не задевает. Вот. Но каждый час он эти копии сливает на этот, на, ну как...
Ну, вообще, мы говорили изначально про Яндекс, и это, конечно, факап факапов.
И, кстати, вот мне знаешь, что интересно? Вот мне вот этого чувака, который все полимеры пролюбил, вот, то есть, как бы, с одной стороны, да, там, я понимаю, у тех чуваков, которые от него пострадали, они бы его ленточки порвали, честно. Вот, но мне, я представляю себе, во-первых, стресс, когда ты осознал, что ты это сделал, да? И второй стресс, когда тебя вызвали на ковер. Прям на ковре тебя... Уволили?
Да, это
неприлично извращенной, неглаженной форме уволили. И это, наверное, психологическое воздействие сильное.
Ну, так и... Понимаешь, вот вспоминается история с GitLab. Не так, чтобы сильно давно мы ее обсуждали. Что там тоже товарищ у них дропнул боевую базу. И тоже фаталити. Вот. И его не уволили, ему сказали, ну, они как бы официально заявили, что, чуваки, ну, это опыт, и такой, такие сотрудники нам нужны. Мы даже должность какую-то там переименовали в типа, удалятель баз данных. У него роль такая теперь. Вот, и понятно, что за одного битого двух небитых дают. Таких людей все-таки, если там, как бы, это было сделано не именно по неосторожности, а не из-за того, что сотрудник на рабочем месте был в слюне, то...
Не, ну и с другой стороны, представляешь, вот и такое же воздействие на остальных сотрудников. То есть, получается, права на ошибку ты не имеешь.
Ну...
Всё, тебя раз. Тут же пинком под зад.
Еще раз, коллеги, да, товарищи, да, как назвать. Важно, вопрос, получается, должен быть к руководству. Руководство выстраивает систему. Если они выстраивают систему, которая позволяет, то есть они заботятся, они организуют бэкапы, они выделяют железо под бэкапы, они организуют эти там несколько рук, да, то тогда вероятность такой ситуации она остается низка. А если руководству плевать, и руководству говорит, у нас есть какой-то админ, он что-нибудь там сделает нам, Ну, что-нибудь он сделал.
То есть просто не выставлен процесс.
Да, да, вопрос процесс. В процессах. Поэтому конкретно исполнителя в таких вещей наказывать там каким-то образом бессмысленно.
Нет, с одной стороны, должно быть взыскание, ну, потому что если это станет совсем без реакции, то это тоже будет там иметь.
Нет, реакция должна быть такая, что а как нам сейчас изменить наши процессы, чтобы больше такого никогда не повторилось.
В конце концов, можно эту задачу навесить на того же провинившегося.
Ну,
вот, иди вместе
с ним, понятно, искать этот ответ, потому что, ну, баги, косяки бывают, да, это норм. То есть нужно каждый раз становиться лучше, каждый раз искать пути, как это исправить. Ну, как сделать так, чтобы это никогда не возникло вообще?
Ну, только, опять-таки, выводы. К этому процессу нельзя формально подходить. Что я здесь вспоминаю прошлую работу, где там после каждого события, там, считавшегося аварией...
Я прошу прощения.
Мы писали... Ой, я уже не помню, как оно... Исследование по проблеме или что-то такое, вот где придумывали... Вот просто вот на отскребись придумывали какие-то меры, которые чисто в теории нам могли бы, может быть, в каком-нибудь сферическом вакууме помочь...
Не, ну понятно, формализм, оно везде бесполезно и бессмысленно. Тут именно я говорю, когда реально, то есть, вот, ну, получается, есть реальный исполнитель, пришел косяк, здесь может быть такой ответ. Это возникло, то есть, и никак, ну, как раз вопрос руководителя, да, то есть, в каком-то случае может быть принято решение, что ничего сделать было нельзя. Ну, это очень редко, но такое тоже возможно.
Ну, это тоже вполне реально.
Или ничего нельзя сделать, потому что там как бы ошибка, да, неверные действия были уникальными.
Да, может будем какую-то специфичную там статистическую выборку делать, select с делитом перепутал или update с делитом, ну...
Не, ну вот вопрос в том, что нельзя допускать, чтобы, то есть, знаешь, запретить изменение данных, да, в режим, да, там, по пользователю, разрешить только-только доступ на чтение, да, то есть, ну, это любая база данных умеет.
Ну, в общем, ревью кода на всему голова.
Не, ну да, ревью и политики доступа. То есть они не только тебе доступ, как это, злоумышленников ограничивают, они просто как-то в мирное время помогают.
Причем, блин, самое обидное во всех этих историях, что ты же, блин, дропаешь базу не из там преступных побуждений, а из желания сделать как лучше.
Из желания дропнуть базу. Чисто из любви к искусству.
Окей. Okay. Нет, ну, бывает, и из любви к искусству делают, но это уже шиза, конечно.
Ну, таких надо увольнять, конечно.
Не, ну таких надо как-то в тюрьму.
Не берите психопатов на работу.
Чтобы там подумали о жизни.
Окей, Ром, давай, наверное, следующую темку выбирай.
А я что-то, знаете, я вот темы сегодня...
Я смотрю, чем тема у нас в основном про дыры и про уязвимость.
Уязвимые, то есть можно так вот. Нет, на самом деле, вот, приятная штука, но вот я все время об этом говорю. Вот тема, да. Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемый в Bing.
А ты номер скажи, пожалуйста.
Вторая,
наверное, дальше, да.
А, вторая. Мы просто по порядку решили пойти, окей.
Вот. Не, ну то есть, нет, я на самом деле про эту библиотеку ничего сказать особо не могу, да, ну типа, да, какая-то крутая библиотека, которая позволяет хорошо искать, более мудрым быстро, более мудрым образом, там, не просто какая-то статистика, а там какая-то хорошая там статистика, там, ну, в общем, хорошая библиотека. И я всегда радуюсь, потому что это вклад в мировую, как бы, науку. Да, в мировую компьютер-сайенс.
А я, кстати, вот не понял, но, к сожалению, ни Рома, ни Саша не специалисты, по-моему, в машинном обучении, да? Это они какую-то свою машину опорных векторов,
нет,
получается,
придумали? Нет, это не машинное обучение, то есть это... совмещение методов глубинного машинного обучения с алгоритмом приблизительного поиска. Ну вот, значит, такие машинное обучение.
Я ж потому и говорю, я пытаюсь понять, это они машину опорных векторов какую-то свою придумали?
Ну, получается, какая-то на C++, какие-то алгоритмы, которые делают, да, это все хорошо.
И она open source, скачаешь исходники, проанализируешь, доложишь в следующий раз.
Да,
нет, спасибо, я лучше эту новость передам специалистам по машинному обучению, просто спрошу, это SVM?
Вот, а с другой стороны, получается, сейчас очень интересная ситуация со всеми вот этими компаниями, которые мы привыкли считать очень закрытыми и которые внезапно выдают свои какие-то наработки в open source. Получается очень интересная штука, что за счет вот этих своих наработок внутренних они уже получили конкурентное преимущество, а дальше просто вот делятся.
Теперь давайте попробуйте, переплюньте.
Да.
Самое, знаешь, вот меня первое поразило, когда я узнал, что Apple, что Apple очень много чего, то вроде бы, да, казалось бы, самая, наверное, злая и закрытая компания, да, что они, оказывается, в open source очень много чего держат.
Они
то есть у них
очень
тот же
много...
компилятор этот LLVM, то есть набор компиляторов.
Ну, начнем
они...
с того, что их ядро основное, макосевое, оно, Darwin, оно как бы open source.
Ну, оно же в основе macOS и iOS.
Да.
И всех OS.
Да.
Оно лежит. То есть, и оно, они его, то есть, выкладывают, получается. То есть, ку-ку-ку-ку они не дают, да.
Ну, это, конечно, а это уже Дарвину их конкурентное...
Было бы желание... Че, Саш?
А это уже их конкурентное преимущество.
Ну да, не, но я понимаю, что если как это сильно заморочиться и как это запастись терпением, можно там, не знаю, на Дарвин кеды натянуть.
Не, я предлагаю просто сделать свою систему бинарно совместимую с КУКА и назвать ее Ранетка.
Почему? Я не очень понял.
Ладно, проехали.
Чем тебе слово кукла? Я, может, не знаю какого-то значения этого слова, я его никогда не пытался переводить.
Нет, я говорю, просто вдохновиться примером чуваков из React'а и сделать свою macOS блэкджеком и сопутствующими, просто написав свою прослойку кукла, там, свой клон кукла, бинарно совместимый с тем, что делает Apple.
Ну, это, в принципе, реально.
Да.
Надо этим чувакам из React'а кто себе предложить. Они любят всякое такое. Пусть сделают систему бинарно совместимую с macOS Tiger.
А зачем Tiger?
А зачем им Windows 2003?
Ну, во-первых, это банкоматы.
А во-вторых, на macOS Tiger до сих пор работает большинство хакинтошей по миру.
Почему? А, ну, может быть, на Tiger, но те хакинтоши, которые я видел, они, как правило, строились на Leopard'е.
А, да, есть те, что, те, что лепёрдовые.
Лепёрдовый макоси, так как лосины только макоси.
Это, значит, анекдот.
Давайте без анекдотов.
Что делают эти большое количество мужиков в камуфляже? Охотятся на баб лепёрдовых лосин.
Окей. Так, давайте дальше. Артём, ваша очередь.
Слушай, Саш, тут все такое уязвимое.
Ну давайте все уязвимости.
Ну, вон Windows дырявая, вон листок Linux дырявый.
О, кстати,
вон,
Саш,
вон очередные вопрос. Дырки в Intel прокрутили.
А в вашей компании вы почувствовали дырявость винды? У вас там пошло какое-нибудь массовое обновление, там еще там.
Они, понимаешь, у нас обновление остается настолько тихо и незаметно, что мы их не замечаем. Ну, плюс, основная же моя винда, она же такая, она в интернет и ходить не умеет. Это все там.
Я вообще так представляю, Саша приходит на следующий день, смотрит, а винда уже обновлена, и новые пересмыслены старые баги, добавлены новые.
Оно примерно так и происходит. Ты приходишь, и там она, о, машина перезагрузилась. А у тебя было 5 бесед в линке несохраненных, и. Ну, в общем, ты себя чувствуешь как тот самый чувак, который только что продакт дропнул.
Озвучьте, пожалуйста, тему про уязвимость в Windows.
Ну, так. В общем, по сути, те, где включен РДП, я понял.
И которые торчат напрямую в интернете.
Ну, на самом деле, ну как, что значит напрямую в интернете? Ну, ты попал в какую-то корпоративную сеть, и ты, в принципе, вот.
Можешь... Если ты уже вломился в корпоративную сеть, ну, считай, что все у тебя в жизни получилось.
Да нет.
Не всегда, очень. Потому что ничего. Ты можешь на пейлоуд какой-нибудь приехать, там... Это игра в кошки-мышки, она отдельная и очень интересная. Почитайте эти. Positive Hacks, Days, их эти дайджесты. Там очень увлекательно, там. Короче, Это как в фильме «Хоттабыч». За взлом должны давать Нобелевскую премию. Но законы несовершенны, и за взлом дают срок.
Да, да. В общем, ну вот, и у нас в компании действительно об этом я слышал. Как-то было у нас, ну, действительно обновление, то есть предупреждали, что какие-то сервисы вдруг могут быть там недоступны, не волнуйтесь, давайте это участвовать в этом. И какое-то прям массовое обновление, все... Да. Ну, для вас, видимо, это как-то более действительно незаметно происходит.
Ну, видишь, ну, по ночам, по каким-то политикам, там, и с дублированием, роллинги, вот это вот вся история. То
есть. А почему думал, что у вас вообще по таймеру на ночь компы вырубаются?
Может быть, они это и делают, но народ, как обычно, имея там, более прошаренные мозги, знает, как заставить винду и не засыпать.
Да, так что, не, ну, в винде, особенно, если вы используете какую-то старую винду, по старой я даже семерку уже, конечно, имею в виду, то уязвимости все будет больше, и в какой-то момент они даже и не исправятся. В XP же, да, там даже написано в XP, вот, короче, у вас будет уязвимость, которая, видимо, никогда не исправлена у вас не будет.
Поэтому вот, у вас есть повод обновиться до Windows 10.
Да, да, ну да, с XP то уж точно хотя бы на семерку, а лучше на десятку обновиться. И все. Ну,
можем дайджестом сказать, что также уязвим сетевой стек ядра Linux. Я не сильно понял, что там происходит. Уязвим от Cisco там какой-то модуль сервисный.
А вот, по поводу Cisco, кстати, да, то есть я добавлю. То есть по поводу Cisco, да, там уязвимость, супер особенность, но важный момент. Уязвимость, она, в принципе, ожидаемая была. И, то есть, компания пыталась ее как бы скрыть, как вот, как это, метод, как это, неизвестности, да, или как это там, как это сказано. Ну, короче, закрытая, то есть, блин.
Проприетарщина.
А? Ну да, не, ну, в смысле, идея такая, что есть безопасный ПО, да, то есть, это, например, оно становится безопасное за счет того, что, например, оно опенсорсное, и все могут провести аудит исходных кодов. А есть безопасное, потому что исходные коды закрыты, и никто не знает, что-то внутри. Вот. И вот этот путь, когда исходные коды закрыты, и безопасность достигается вот таким, как бы, такой закрытостью, это он все больше и больше показывает, что этот путь, он нехороший. То есть он нерабочий.
Ну, потому что никто тебе никогда не помешает реверснуть что-нибудь, что тебе интересно реверснуть.
Ну да, ну, в общем, все равно, то есть, когда у тебя исходные коды закрыты, у тебя появляется соблазн сделать какую-нибудь хрень, и, типа, никто не заметит. А реальность такая, что современные всякие сканеры уязвимостей, они это все находят. Ну, то есть, скорее даже так, что может быть, никак не находят, а через год уже найдут.
Ну, плюс, с учетом того, что эти все сканеры уязвимости потихонечку усиливаются нейронками, которые там, как она додумалась до вот такого, ты никогда не узнаешь, но она додумалась, если так можно сказать. И это, естественно, играет против команды в белом.
Да, против закрытых исходных кодов это прям очень сильно играет. Наверное, в каком-то момент все-таки большинство программного обеспечения в мире, особенно которое массово распространяется, да, продается, оно будет открытым. Мы к этому все идем.
Окей. Вот. Также что скажем, что в Intel обкатали какую-то новую вариацию спектра. И там какая-то была большая шумиха с WhatsApp, что несколько дней чуть ли не за всеми шпионил. Вот там даже Павел Дуров что-то написал такое в Телеграме, в Телеграфе.
Да, сейчас смотри, это про Intel, да, тоже?
Телеграфировал.
Про Intel история такая, что, замечание, что в Intel очередную железную уязвимость нашли, да, на уровне железа, но при этом этой уязвимости нет у AMD.
Ну, потому что там ARM.
И у ARM тоже ее нет. Вот.
То есть это
что приятно.
В гипертрейдинге что-то такое там.
Ну, вот. Это момент. как, ну, то, я считаю, что это, наверное, важный момент. А про WhatsApp, короче, история, да, интересная. WhatsApp, как пишут, да, то есть была уязвимость, ну, то есть она была такая, что можно было типа такой специальным образом совершить звонок на WhatsApp, и это позволяло выполнить потом абсолютно любой код на этом устройстве. Причем подвержены были и Android, и iOS, и даже Windows Phone, который еще, что, живой, что ли? Не знаю, но Windows Phone упоминается.
Я вот. Больше скажу, у них клей для Tizen есть.
Да, свежий, и Tizen, обновляющийся. И Tizen. Да, точно. Но Tizen еще, не, как бы, Samsung-то, наверное, не бросит Tizen, а Windows Phone уже все приговорен. Вот, и история-то в чем? В том, что несколько моментов. Первое, то, что потенциальная уязвимость, она была даже публично объявлена, просто в Фейсбуке, да, они владеют WhatsApp'ом, не почесали свои-то места. А вторая штука, что у определенных там компаний, там вот есть компании, которые находят уязвимости, делают какое-нибудь там приложение, которое позволяет эту уязвимость заиспользовать, и продает ее кому-нибудь. Ну, зачастую продает каким-нибудь спецслужбам.
Ну, вот. Это старая история о главном.
Ну вот, ну, в общем, по этой уязвимости WhatsApp-овской были такие приложения, и они продавались каким-то спецслужбам. Условно говоря, что спецслужбы какой-нибудь, ну, давайте про российские не будем говорить, да, но вот какие-нибудь другие, они могли, они имели возможность, если у вас установлено приложение WhatsApp, да, ну, при желании они могли там прослушивать ваш микрофон.
Пошуршать по телефону.
Пошуршать, да, вашим телефоном, вашу камеру, ну, короче, все, что хотят.
Не, ну, как сказать, я так понимаю, что айфоном они за пределами WhatsApp бы не сильно пошуршали.
Ну, тут, ну, то есть, за как-то пределами не WhatsApp. Отличается, не отличается тут, вроде как и на всех операционках
не,
много
я тебе
чего.
Просто говорю, что тут же, как бы, в айфоне оно же все в песочницах. То есть, как бы, ну, допустим, если есть доступ к микрофону и камере, то они бы, да, пошуршали, а так, я не знаю, за
не,
пределы.
Ну,
правила.
Смотри, тут, я думаю, момент такой, что WhatsApp ты даешь разрешение на микрофон и камеру, чтобы микрофон, чтобы слышать звонки голосовые, и камеру на видеозвонки.
Потом всё. Ты ему даешь разрешение на контакты, потому что да. Ты ему даешь. Mm-hmm. А потом еще даешь доступ к фото, потому что ты хочешь фоточки.
Вот, ну да.
И считай, что WhatsApp. Полный доступ ты уже выдал.
Вот, и это не важно, что это iPhone, Android, они хоть в песочницах, ну, да. Но все равно они доступ эти приложения эти имеют. Так что я бы не сказал, что тут iOS в чем-то выигрышном состоянии находится.
Не зря я Facebook'у не дал никуда доступ, их не зря.
Окей. Okay.
Ну, в общем, не, я вот как вот тоже уже говорил об этом, то что я вот сейчас последние, там, не знаю, лет 10, да, может чуть поменьше, я для себя решил, что надо жить так, чтобы каждое твое действие, оно было не стыдно. То есть, если его кто-то его вдруг увидит в какую-нибудь щелочку, ну и хрен с ним, да. То есть, это вот так, наверное, жить и стоит. Это, ну, как, знаешь, это в какой-то степени... ну, там, вера в Бога – это сложный вопрос, но это как вот люди говорят, мы все живем под Богом, и там, и Он на нас смотрит. Вот, теперь да, теперь действительно за нами все время смотрят.
Это был такой этот прикол, да, создали, короче, какой-то очень мощный компьютер с искусственным интеллектом, да, их спрашивают, Бог есть? Он говорит, мало, надо, короче, подключите ко мне все компьютеры. Ну, все компьютеры в мире к нему начали подключать. Говорит, не, все равно мало мощности, подключите ко мне все, вот все, что обладает микропроцессорами. Все, подключили, спрашивают. Ну так что, есть Бог? Он говорит, теперь есть.
Окей.
Вообще, у меня такая мысль, Саш, извини. У меня такая мысль, что смотри, если вот, допустим, WhatsApp так вот подломить, да, то есть получить полный доступ, то есть, скорее всего, если у тебя стоит WhatsApp, он, допустим, имеет возможность отправлять тебе пуш-уведомления.
Ну.
И в этом плане очень забавно выглядит такая перспективка, что это сформированное специальное пуш-уведомление вот, из взломанного WhatsApp, да, ну. Тебя перенаправили в какое-то такое место, куда ты направляться не хочешь, и тебе приедет очень много чего. Ну, по крайней мере, на андроиде это очень вероятно.
Ну, либо просто повесить твой телефон намертво, как у вас.
Ну да, понимаешь, тут как бы у каждой платформы есть свои...
свои устоявшиеся традиции.
Да, то есть iPhone можно повесить, в Android можно носовать...
полную систему.
Да.
Окей. Есть ли что-нибудь у нас, кроме вот этой недельки безопасности?
Не, ну...
У нас есть облака Mail.ru.
Не, ну,
только не ржать.
Не, ну облака Mail.ru тоже история такая. Получается, новость Mail.ru в том, что они говорят, что у нас, типа, мы научились работать со средним бизнесом, теперь мы готовы давать... Ну, настолько мы уверены в себе, в своих, вот, что у нас никто там какой-нибудь SQL не выполнит, да? Вот, наши процессы, что мы готовы брать крупный бизнес.
И это говорит компания, которая до 2015 года хранила пароли в плейнтексте.
Ну, да, да. Вот.
Передавала, точнее, пароли в плейнтексте.
Да, и тут вот они как будто новость, что уже среди компаний, которые изъявили желание сотрудничать с Mail.ru, высказали Мегафон. Удивительно, а у них разве не один владелец у Mail.ru Мегафона?
Не знаю, я
просто... Ну, просто решил смержить ветки.
Да, смержить ветки, да. Крок, Компарекс, Коламбус и Аксенчи.
Понятно, вот. То есть в следующий раз, когда мне предложат перейти на Мегафон, у меня будет плюс один к аргументам, почему я не хочу этого делать.
Потому что его смержили с Mail.ru.
Да-да-да-да.
Да, мне казалось, что-то у них, да, или близкий. Ну, короче, наверное, ну, да, Усманов, наверное, у них оба...
Не
или
знаю.
Нет? Ладно, фиг с ним.
Ну, Усманов же не может быть прямым владельцем, вопрос. Он может быть акционером.
Вот, единственное, что, короче, вот эта вся история, да, вот как это, вот я вот все-таки скажу немножко о политике. Получается, вот там цитата, и там говорят, вот, для построения корпоративного облака в рамках импортозамещения. Вот обычно, мне, когда слово возникает импортозамещение, это все-таки не о технологиях, как это все круто, а о чем-то другом. Вот, это печально.
Самое печальное, что... само это слово импортозамещение, в нем нет ни, абсолютно ничего плохого. То есть, как бы вот в его изначальном плане, понимаешь? Но дело в том, что оно реализуется так, что это слово становится ругательным просто.
Дело не в этом, да. Эти просто, знаешь, многие этим словом просто прикрывают всякую фигню. Вот в чем.
Мы сделали херню, но это же наша херня.
Да, да, да. Я сделал, как это...
Я сделал. Понимаешь, как бы вот в моем понимании импортозамещение, это когда мы там строим заводы, производим свою элементную базу, там у нас вот там, допустим,
есть какой-то брусики.
Свой да, не, ну... допустим, свой Linux с Котлином и нет, еще
ну,
чем-нибудь.
В общем, я не, ну, смотрите, товарищи, современный мир глобален, и информационно, и по большей части уже и физический мир. То есть там доставить товары из одной точки в другую точку мира, да, какой-то там физический объект или информацию, он становится все проще и проще. То есть это становится очень просто, да, в современном мире. И отделение стран, оно должно в конечном итоге постепенно умереть. Да, и вот окей, ты там можешь как-то оградиться. Да? То есть, ну, ты оградиться можешь. Но если ты оградился, ты будешь деградировать.
Но с другой стороны, Ром, вот посмотри, да, ну? не называя, да? Угу. Да, конкретных названий, но вот есть у нас самолет, да? И мы его не можем продать в одну западную, в одну ближневосточную страну, потому что 52% комплектующих в нем не наши, и из одной североамериканского государства нам сказали нельзя.
Ладно, давай не будем. Давайте это после шоу, да, обсудим.
Давайте
это.
В следующую тему.
Да. Короче, да, это можно отдельно обсуждать, очень интересно. В общем, я предлагаю, тема Firefox будет убраны настройки для отключения многопроцессного режима. Я вообще думал, что получается, уже давно все браузеры в многопроцессном режиме. И Firefox уже как 100 лет, оказывается. Нет. Он могёт его
допроцессно работать. Нет, ну я так понимаю, что это как это? Понимаешь, как вот Саша как-то тогда про Swift говорил, наверное, Firefox, он так же, знаешь, так вот ты вот живёшь, но иногда ты приподнимаешь коврик, под ним люк.
И там вот все то, что нажито непосильным трудом.
Все да. То, что мы ценим и любим.
Не, на самом-то деле, вот у нас вот на работе наш вот Linux стоит, да, и можно и Chrome пользоваться, можно и Firefox пользоваться, и довольно, ну, не знаю, ну, процентов, ну, наверное, половина точно, им нравится Firefox, они говорят, нет, Chrome мне не хочу, хочу Firefox. Так что и нормально, и пользуются Firefox.
Мне жена так же сидит, вот тормозила и все.
Ну да. Ну, вот пользуюсь Яндекс.Браузером везде. Не то чтобы. Ну, он меня как-то устраивает.
Это у тебя еще, видимо, с прошлой работы привычка осталась.
Ну, да я еще до того, как там появился, я до этого Яндекс.Браузер использовал. Мне знаете, что Яндекс.Браузер тот же Chrome, но у него есть эти жесты мышью. Потому что даже вот в Chrome, если ставишь какие-то расширения, жесты мышью, они как-то плохо работают. А вот те жесты мышью, которые встроены в Яндекс.Браузер, они хороши.
Слушай, а ты не пробовал Vivaldi какой-нибудь или что-то?
Я его видел, но не пробовал. Видел других, тоже, кстати, под Linux народ пользуется, ничего так.
Или новый браузер от Mail.ru-шечки.
Ну, это совсем ругательная история какая-то.
Для того, чтобы новый браузер от Mail.ru-шечки работал, нужно купить отдельный инстанс в облаке Mail.ru-шечки.
Да.
Предлагаю чувакам новую маркетинговую стратегию не благодарить.
Нет, просто понимаешь, как это, наоборот, покупая новый покупая новый инстанс в облаке Mail.ru-шечки, надо не забыть снять флажок, установить браузер от Mail.ru. А вот, кстати, про Firefox, да, я вот на Linux Mint его видел несколько раз, и он там работает, слушайте, неплохо работает.
Не, нормальный браузер, я бы не сказал, что он чем-то плох, но все равно Chrome, он, наверное, круче, все равно.
Вот у меня на Mac'е стоят все браузеры, у меня даже Opera стоит.
Зачем?
Саш, я просто... У меня как-то раз накрыло желание разобраться, какие браузеры озвучиваются.
Забыл их удалить?
Да.
Это вот та самая папка «Разобрать 2», да?
Да-да-да-да-да-да. Вот, и понимаешь, и вот я смотрю, и все они как-то вот однобоко как-то очень странно озвучиваются, да? То есть тем же, допустим, Firefox на Mac'е, да? Можно пользоваться... А, нет, Яндекс.Браузером. Можно пользоваться частично. То есть, если тебе повезет, то VoiceOver задетектирует все объекты, и ты можешь там пользоваться. Если тебе не повезет, то ты видишь панельку инструментов, нечто под названием веб-область, и все. Дальше ты больше ничего не сделаешь. В том же Firefox примерно точно так же озвучивается. То есть, везде вот во всех браузерах, кроме Safari и Chrome, какие-то есть проблемы с озвучиваемостью.
Внезапно.
Да, а вот, кстати, на Linux, на Linux Mint, да, я вот пытался ковыряться в этом Firefox, он там неплохо озвучивается оркой.
Ну, ладно, да.
Такая вот история. Но кино да.
Тем более, заметьте, что Firefox со всеми сборками, ну, по крайней мере, с убунтообразными сборками, такое слово чудовищное, с бунтообразными сборками Linux со всеми поставляется по умолчанию Firefox.
Ну, понятно, open source.
Ну, а Opera это не open source?
Нет.
Ну, раньше нет, сейчас не знаю. Раньше это было закрытый браузер.
Есть еще Vivaldi.
Ну, я не знаю, ну просто вот Mozilla, они конкретно, то есть почему ставили в линуксовый дистрибутив, потому что был чисто open source. Chrome это же тоже не open source. Chromium, да, там есть.
Chromium и Chrome это две большие разницы.
Да, ну получается, а вот именно вот Firefox это прям чисто open source браузер.
Ну вот.
Да, я не знаю, даже Яндекс браузер, наверное, не открытый. Совсем не открытый.
Он совсем не открытый, с чего бы ему быть открытый.
Вот.
Яндекс браузер это Яндекс браузер. С Алисой.
Ну, в общем, я думаю, в современном мире однопроцессный браузер уже никому не нужен, не интересен.
Теперь мы знаем, что Яндекс.Браузер будет форматировать твой винчестер, если ты хотя бы один раз, там, не знаю, что-нибудь дропнешь на себя на компьютере. Он сразу весь винт форматирует и все. Это корпоративная политика Яндекс.
А, все, я понял шутку. Так, есть ли у нас что-нибудь еще на обсудить?
Не, вот я еще, да, хотел тут тему, то есть подмена кода проектов, вот я, не знаю, Pickrill и Alpaca Forms привела к имплементации 4684 сайтов. Ну, в общем, да, JavaScript-овая библиотечка, в которую кто-то подменил исходные коды и, ну, добавил в них уязвимость. Причем пострадали сайты Sony, Forbes, Fox, Trustico, не знаю, что такое, Clay Classes USA, ну, короче, всякие такие крутые сайты. Ну, вот Sony, Forbes, Fox — это явно крутые сайты.
Вот что происходит, когда ты бездумно тянешь из NPM странное.
Да, да, да. То есть, получается, ну, тут такая тема-то очень страшная, потому что получается как? Получается, что современное программное обеспечение, оно очень сложное, и ты действительно подключаешь, ну, большой соблазн использовать большое количество сторонних библиотек, которые ты качаешь, ну, чисто с интернета. И вероятность того, что в бинарниках окажется какая-то хрень, она есть, и то есть доверять нельзя. Особенно, кстати, да, JavaScript-у как такому языку программирования очень динамически
линкуемому, скажем.
Ну
прямо.
Да, то есть там просто очень такой гибкий язык.
Язык с гипердинамией.
Да, с гипердинамией, да, то есть всего. Вот. Но при этом все равно люди используют, и все в порядке, как бы.
При наличии нормального ревью можно пользоваться почти чем угодно.
А мне, кстати, интересно, да?
Ты понимаешь, в том-то и момент. Ты ревьюешь, короче, ты только свой код, а чужой код ты не ревьюешь. Ты офигеешь, короче, ревьюешь все библиотеки, все исходные коды
библиотек. Ну, а ты тогда, беря какие-то библиотеки, значит, не линкуй их динамически, а держи их у себя где-нибудь, чтобы они
у тебя... Не, ну ты у себя... Вопрос. А, то есть у себя какую-нибудь конкретную версию зафиксировал и используешь.
Конечно.
У меня другой вопрос. Почему при загрузке вот в эти менеджеры, да, там в NPM, новой версии пакета, нет какого-то ревью, какого-нибудь хотя бы автоматического ревью?
Не, ну автоматическое, наверное, какое-нибудь есть ревью, но все равно...
Ну, обойти можно, как обычно.
Ну, да, тут вопрос в том, что, ну, это очень сложно. Очень сложно. Объемы, то есть, как это, миллионы мартышек пишут исходный код, и все это проревьюить, да, программистов, нереально.
Допустим, можно какие-то более изощренные алгоритмы ревьювинга сделать.
Ну вот, они появляются. Есть куча статических анализаторов кодов, которые позволяют находить уязвимости, да. Вот в прошлый раз я говорил, там, Sonar, для Sonar есть куча плагинов, там, вот, как я сейчас на память, Fortify, кажется, так называется. В общем, есть специальные анализаторы. Но это, во-первых, они стоят денег, ну, во-вторых, надо за ними следить, как бы, ну, в общем, это все не так просто.
И, в принципе, можно, знаешь, как, не знаю, придумать какую-нибудь штуку, да, что вот, там, допустим, когда ты загружаешь новую версию пакета, да, в NPM, там, не знаю, какое-то время он будет доступен только, как это, после ответа на вопрос «Вы уверены?».
Ну, может быть. Ну, нет, вот я на самом деле согласен с тобой. Нужно выстраивать какой-то процесс. Вот, но как его выстроить, это все не так просто.
Потому что это даже не этот, как его, не Apple там, с их тысячами. В NPM, я так понимаю, что коммитит сильно больше.
Да, конечно. Но
с другой стороны, каждый...
Вот мы используем библиотеку, например, ну, для внутренних, да, приложений фронтовых, которая разработана китайцами, да, китайская библиотека.
Просто... Вы доверяете вопрос?
Да, ну вот нормально, но пользуемся, и ничего, норм, там эти комментарии на иероглифах.
Дешевые китайские библиотеки.
Нет, она хорошая библиотека, мне она очень нравится. Но да, но она разработана в Китае, и там и комментарии на иероглифах. что поделаешь.
Я, кстати, вот о чем думаю, да, вот недавно как бы появились новые возможности в App Store, да, когда ты раскатываешь новую версию приложений, ты ее можешь раскатывать сначала, допустим, первую неделю для 10% тех, у кого это приложение установлено, там потом еще какой-то еще процент раскатывать. То есть, чтобы в случае, если у тебя там какая-то боль, ты мог раскатывание приостановить. То есть, может быть, и в NPM надо так делать. Ну, то есть,
нет,
есть
в Гугле как бы... также. В Гугле вот эти андроидовские приложения также раскатываются.
Ну да. Я просто думаю, может быть, и в диспетчерах вот этих пакетов, или как это правильно называется, пакетный менеджер, может, у них тоже так делать, там отобрать там 10%, кого не жалко. И сначала раскатать на них.
Ну, тут. Нет, есть просто версия библиотеки. Ты либо на нее обновляешься, либо не обновляешься.
Ну, либо ты тащишь по Estes, как обычно, это сделано у всех.
Ну, да, да. Ну, в общем, я думаю, в современном мире даже, как это, не стоит доверять библиотеке, исходников которой нет на гитхабе.
Да.
Может так.
Или которая в себя включает какие-то бинари.
Да, бинари, ну, бинари это когда очень тебе надо.
У меня вот этот основной мой проект, да, он сейчас вот папка с проектом, в нем весит 700 мегабайт. Это там установлено всего 2 пакета. Вот. Я специально залез, посмотрел, где исполняемый файл лежит. Ну, то есть, как бы, тот, который на iPhone устанавливается. Он весит 52 мегабайта. Померил исходники. Ну, в сумме, если, не знаю, мегабайт 10 наберется, хорошо.
А что все остальное?
Откуда все остальное? Это, видать, вот эти бинари этих библиотек.
На кино наше, а не про это. Так, кажется, мы, по-моему, все обсудили.
Да, да, да.
Вот. Что, тогда предлагаю закругляться, если у высокой комиссии нет возражений.
Нет возражений.
Ну, правда,
сделать стандартное внушение.
Да. Сейчас мы все сделаем. Всем занесем.
И можешь анонс повторить.
Хорошо. Значит, это был подкаст «Святая пара» за номером 327. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев и тем к обсуждению. Дорогие слушатели, мы хотим знать, что вам интересно. Потому что у нас тут суровый кровавый энтерпрайз, и нас эпизодический лечащий врач выпускает на прогулку.
Да. Психологическая помощь друг другу.
Да-да-да. На следующей неделе будут разговоры о собеседованиях, резюме и вот этом вот всем. Так что ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. И всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Стоп.